Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» у микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях Евгения Ульева, психолог, богослов, мама восьмерых детей и бабушка девятерых внуков. Женя, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня тема, которую мы хотели поднять в нашей беседе, это тема служения. Служение в различных его пониманиях. Служение ближнему, служение друг другу. Как вот, что такое вообще служение? И где найти границы, когда это вот еще такое божеское как бы делание, да, служение, а где это уже такое...
Заслуживание.
Заслуживание, да. Служить брат, выслуживаться тошно, да, как сказано. Давай просто вот попробуем, поскольку ты не просто психолог, но и богослов, все-таки раскрыть вот тему служения, что это такое.
С удовольствием, потому что мы окружены этим, да, мы к этому призваны, как христиане, да, у нас же как бы есть прям непосредственное обетование, да, нам сказано, что служите, носите бремена друг друга, да, там и так далее. То есть это Писание полно этого. И Господь пришел послужить, да, и когда Он сказал апостолам, да, вот на Тайный вечер, Он там ноги мыл и так далее, что Он говорил, что там больше хочет, да, там люди хотят властвовать, а я вот хочу вас научить совершенно другому, да, кто хочет сам быть старшим, большим, тот пусть послужит другим. Вот это в момент служения, он же тоже странный, да, как и все Писание, оно же такое как бы непонятное, противоречивое, что надо всем ноги мыть или что, да, то есть мы сразу попадаем, когда мы вроде прочитали теорию нормально, а на практике мы все время вот в этой...
Да-да,
вот
да,
мы не понимаем, да, то есть это служение уже или что, или на мне ездят, да, меня используют там, там и так далее. Сейчас очень, все психологи очень любят, поэтому там начинаются сразу разборки, кто кому там служит, кто кому не служит, какие-то подсчеты, да, вот я тебе уже там два раза послужил, теперь ты мне должен...
Да, служить. Да, да, это с одной стороны, да, вот упирается в такую, ну, психологию не в самом лучшем смысле этого слова, то есть когда люди действительно с такими замерителями ходят, сколько
это,
чего,
кстати,
кому...
молодежь современная, вот у них так интересно сейчас, совершенно такая, они такие утилитарные ребята, вот они вот комфортно, некомфортно, а ты мне, а я тебе, а вот кто там, ну, вот счет пополам оплачивать, то есть это дошло уже до наших Палестин из Европы. Вот, что уже там очень сложные отношения. Я сочувствую прям молодежи, потому что им очень сложно выстраивать сейчас вообще какие-то семейные отношения и так далее, да, видеть, кто кому должен послужить. И когда они женятся, им тоже внутри брака опять сложно договориться, кто кому там чем обязан, да. Потому что, в принципе, по-хорошему, да, если мы смотрим идеальную картинку, то мы должны как бы друг друга предварять в служении. То есть один говорит, там, давай я, нет, я, да, там, я посиди, я сделаю, нет, я тебе сделаю. Или если тебе кто-то сделает, ты говоришь, ой, я как тебе благодарен, спасибо тебе огромное, да? Это в теории. А на практике получается, что, ну, например, обесценивание есть такая штука, то есть, ну, какая-нибудь мама, да, берем классику жанра, многодетная мама, которая и чтец, и жнец, и на дуде игрец, и всех отвезла, и всех привезла, и покормила, и напоила, и там убралась, и она как будто какая-то, то ли чернавка какая-то, то ли прислуга в доме, да, то есть сидят там дети, которые не хотят ей помогать, да, или там муж, который говорит, я вообще-то зарабатываю, там, и так далее, да, и вот у нас уже, пожалуйста, конфликтная ситуация в семье. Вроде все заняты делом, но, тем не менее, нету счастья, нет удовольствия друг другом и так далее. И этой маме, что дальше еще убиться в этом служении, да, там, умереть уже, там, как бы посмертный герой Советского Союза, да, то есть там есть такая история, когда мамы очень тяжело выгорают, и причем самое интересное, что они в этот момент настолько этого не понимают, они начинают читать святых отцов, понукать себя еще больше, то есть она не выспалась, она с хроническими там какими-то проблемами уже по здоровью, по дефицитам каким-то, да, там, я не знаю, железо, еще что-то, гемоглобины всякие и так далее. И она думает, нет, я мало, надо, я вообще ничего не делаю, надо вот еще что-то взнуздать себя, помолиться, какой-нибудь акафист еще почитать, там еще вот это я когда вижу таких мамочек, боже, бедненькие мои, как мне их жалко. А кто-то наоборот, да, там буквально там что-то одно сделал, и просто все, медаль на грудь, и я молодец, я тут, я вообще-то, представляешь, я вот это сделал, там, я тебе яичницу пожарил, там еще что-то. Ну, вот это сложная тема. Здесь много всяких подводных камней встречается именно внутри уже самого служения. Потому что, значит, немножко зайдем в сторону такого, знаете, ну, немножко можно назвать это психологией, но просто люди разные. И ребеночек, когда растет в семье, у него формируется определенный тип привязанности, да, то есть он принимает вот эту родительскую семью, модель родительской семьи за нормативную, потому что он другого не видел. Вот он растет в этом.
Ну, естественно.
Да, если он, например, ну, например, папа глава семьи, да, а мама подчиняется, он считает, что вот во всех семьях так и есть, что папа главный, а мама там слушается, да. Если наоборот, да, мама, например, командир, а папа там, ну ладно, и так, да, это как в сказке, помнишь, Морозко, когда там этот дедушка молчу, да. То есть и ребенок вырастает в смысле, что да, мама, ну, мама же главная у нас, а папа что-то там молчит все время. Да, и ему потом очень сложно во взрослой жизни вот как-то эту модель менять. Он пытается под эту модель уже подстроить свои отношения и так далее. И есть такая история про заслуживание любви. Вот есть дети взрослые, эти взрослые, которые дети, бывшие, да, дети, да, из деструктивных семей. К сожалению, к огромному, в 90-е годы мы жили в стране, где деструктивных семей было огромное количество, просто огромное, потому что был слом системы социальной, да, разрушилось полностью государство, СССР, родилась Россия, да, вот Российская Федерация, новое государство, и 10 лет было прям, ну, очень плохо, теряли работы, алкоголизм, распад семей, там, ну, такое обрушение социальных связей, экономических и так далее. Войны, да, по каким-то окраинам были и так далее. И дети, которые выросли в таких семьях, они выросли в ситуации, когда выживала семья. А когда семья выживает, у них там, ну, знаете, не до сантиментов, там уже не до эмоциональных каких-то там переживаний, что ты там чувствуешь, а как ты на это смотришь, там, и так далее, да. Ребенок вырастал, вот как Бог дал, так и получилось, да. И Бога как раз было очень мало. В 90-х годах только-только люди приходили к Богу, их было мало, и дети, которые вырастали, как правило, эти семьи деструктивные, естественно, были далеки от Бога. Естественно, там, ну, били, пили, курили, там, и так далее. Там наркотиков, к сожалению, было огромное количество. И сейчас эти люди взрослые. Вот сейчас эти люди, это 30+, да, 30+, им очень сложно выстраивать свои семейные отношения, очень сложно, потому что там, с одной стороны, те, кто заслуживают любовь, те, кто считает, что вот если я ничего не делаю, значит, меня не будут любить, я недостоин, и вот он выслуживается, этот человек, я вот это сейчас это сделаю, я вот, я подстроюсь, я буду терпеть, я буду то, и он находит себе как раз какого партнера, он находит партнера, который как раз считает, что мы все должны, его недолюбили, его там когда-то кто-то там дефицит, я их называю дефицитарные, потому что у них вот как вот дефицит любви у этих людей, но этот дефицит, вот если одна часть людей вот пытается ее эту любовь любой ценой получить и заслужить, а то эта часть людей, она считает, что вот мне должны, меня недолюбили, они как бы агрессивно пытаются эту любовь, ну, как бы принять. И получается, вот у нас сходятся два таких человека, неважно, муж, жена, кто из них какой, да, один пытается вот эту любовь заслужить, а второй ему всегда мало. Мало стараешься, еще выше подпрыгни, да, ты не допрыгнул там и так далее. И сначала вроде бы в начале отношений им все прекрасно, потому что, ну, наконец-то они нашли друг друга, да, один будет заслуживать, другой наконец получил.
Да, вроде как гармония.
Да, в начале отношений в таких парах очень часто бывает гармония внешняя. Но потом внутри брака, а брак это все-таки огромное... Такая повозка, которую двое везут. В эту повозочку подсаживаются детишки, да, там быт, дома там, и так далее. Сложности какие-то бытовые и любые экономические, там социальные могут быть сложности. И двое должны везти в одной упряжке. И если один тащит, а второй пытается, так сказать, ну, сделать вид, что он тащит, да, то, соответственно, у нас все время будет дисбаланс. В этой паре все время будут какие-то переживания, недовольство друг другом, накапливаться вот это внутреннее напряжение, меня не ценят, меня не любят, там, и так далее. И потом, естественно, это приходит как бы в какой-то момент к кризису, а кризис тоже они не знают, что в этом кризисе делать, они не умеют, они не знают, как правильно выходить из кризиса, потому что в супружеских отношениях кризисы неизбежны, это нормальная история. Но в хорошей паре, в такой, ну, как надежной, да, где все хорошо, где умеют договариваться, разговаривать, где слышат друг друга, не замалчиваются проблемы, да, там мы договоримся, мы внимательны друг к другу, мы спрашиваем, а как ты, а что, а может быть тебе помочь, там еще что-то. А в деструктивных парах что происходит? Ну, например, один молчун, А второй считает, что там, ну, нет, вот давай поговорим. Нет, ну, давай все-таки поговорим. А Молчун, он не знает, как разговаривать, он не видел никогда. Он видел скандалы, ссоры. Он, например, может избегать этих ссор, потому что в его детстве эти ссоры заканчивались, например, мордобоем, да, не дай бог.
То есть для него поговорить – это, по сути, поссориться.
Да, у него может всплывать фигура пьяного отца, который орёт: пьяный, пойдем поговорим. У него может вот это всплывать. И для него этот разговор – это про какое-то детское страшное воспоминание, когда пойдем поговорим, это все, это, ну, пьяные разговоры с битьем там всю ночь, да, с какими-то издевательствами. Тоже может быть, да? И люди недооценивают вот этот вот детский опыт, потому что, ну, они как будто его забывают, вроде как, ну, ничего, я попробую по-другому. А по-другому он не умеет, его не научили, он не знает как. И тут это такой сложный процесс, который надо выстраивать, ну, не только с психологической точки зрения. Здесь, конечно, надо выстраивать и в духовном плане, что, а что я могу сделать для семьи, да, чем я могу послужить своей семье, там, чем я могу помочь супруге своей любимой, да. Я даже вот слушаю, я очень люблю интервью батюшек слушать, наших любимых, и на радио «Вера», и там у Фомы в подкастах и так далее. И вот, например, отец Максим Первозванский, вот я прям помню, как он рассказывал, что он с первым ребенком искренне не, ну, не было опыта, у него, по-моему, 9 детей, если я не ошибаюсь,
да,
у батюшки.
Очень много.
И он вот в первом, я помню, он прям рассказал, что когда был первый ребенок, а он был такой горящий священник, которому вот храм, община, там это вот все, да, и он как бы не понимал, насколько тяжело матушке. И такой же рассказ у отца Алексея я слышала, Ботаногова, то же самое он говорил, что с первым ребенком то же самое, у него община, там храм и прихожане, и вот это вот все надо, а что жена уже умучилась, не выспалась там, и что она там ей тяжело. И он как бы, ну, он вроде помогал, приходил, он говорит, но я не понимал как бы масштабов, что жена уже умучилась. А жена бедненькая не знала, что надо эту помощь попросить, что она должна сказать: солнышко, помоги мне, или там, да, я отосплюсь. Она не понимала, она вот себя загоняла, тоже, ну, ничего, я сейчас вот как-нибудь, ну, Бог же мне даст этим, ну, я ждал ребенка, даст силы, не понимая, что есть такие простые вещи, как выспаться, там, покушать, попросить помощи. Я все время говорю: дорогие мои, есть почасовые няни. Это недорого, это любая семья себе может позволить. Сейчас у нас хорошие детские пособия платятся в стране. Ну, ну, в храме попросите, в приходе. Ну, 1-2 часа человек посидел с вашим ребенком, а вы в это время, ну, хотя бы просто, вот, я не знаю, вышли по улице, прошлись, вот просто одна. У вас хотя бы голова разгрузилась от этих криков, там, от переживаний каких-то и так далее. Вот продышались, покушали там нормально там, и так далее. Ну, вот таких элементарных вещей люди не понимают, и, к сожалению, приходит уже... Ну, потому что агрессия накапливается, усталость, вот, например, у жены, и она потом в какой-то момент срывается, и на мужа это все вываливает, вот все свое недовольство, все свои обиды. Причем она не говорит там: я устала, да помоги мне, да? Она начинает там что-то припоминать, там, вот-вот там, не вспомнил, что у нас годовщина, там. Или еще, ну, то есть, а муж вообще не понимает, о чем речь, потому что причем есть годовщина, а у меня же тоже я занят и так далее, да, ну, там начинаются претензии. И как раз заходит вот этот деструктивный, как, к сожалению, вот этот конфликт неправильный, который не решается нормально.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях Евгения Ульева, психолог, богослов, мама 8 детей и бабушка 9 внуков. Жень, а я вот слышала рассказ одной молодой, еще не пары, но люди уже встречаются, да, и молодая женщина работает на очень такой ответственной работе. То есть все, что она может после работы, это принять ванну и пасть в постель. Вот, и... А муж, наоборот, старается как-то вот освободить время вечернее, да, чтобы, так сказать, вместе его проводить. Вот у него такое служение. Он старается, вот, чтобы, так сказать, у них были такие увлекательные вечера. Но ничего же не получается объективно.
А там детей еще нету, да?
Нету.
Просто встречаются,
да,
люди, да? Ну, тут, понимаешь, вот мне кажется, здесь момент такой, что мы должны выбирать, такая есть шкала ценностей. И если у нее такая карьерная история у женщины, она должна понимать, что у всего есть своя цена. И невозможно быть, там, например, многодетной мамой, иметь идеальную карьеру, там, самой все, например, там, печь пироги. То есть у нас ресурс ограничен физический, психологический, там, материальный. Да, мы все ограничены, мы не можем все делать 24/7. Да? Если я там делаю хорошую карьеру, соответственно, с моими детьми, значит, кто-то должен в этот момент сидеть. Кто-то ими должен заниматься, mm-hmm. да, не я, например, да. Поэтому вот эта история про карьеру, ей надо понять, насколько ей важна карьера и насколько карьера важнее семьи. Да, это можно все делать, безусловно, параллельно, но тут понимание нужно ей, что она что хочет вот через 20 лет, чтобы она была там президентом, премьер-министром, главой компании. Ну, я мало таких счастливых женщин, даже ни одной, наверное, не вспомню. Потому что женщина может быть в начале жизни так, ну, как-то радоваться этим карьерным успехам, что у нее получается, ну, потому что она чувствует какие-то силы, да, потому что Бог дает женщине огромный потенциал для рождения детей. Вот она физически и эмоционально, ей дается огромная вот эта сила, потому что надо родить детей, кормить, растить, и ей вот прям задан этот потенциал, он в ней существует. Но современная женщина молодая, она полностью, вот это социальное давление, ей говорят, девочки, учись, хорошо, учись, учись, поступай на бюджет, потом заканчивай, потом магистратура и так далее. И девочка как бы считает, что вот ее главное предназначение – это самореализоваться. Слово «самореализация» у них связано только с карьерой. У них не связано самореализация с рождением, например, пятерых детей. Но чем это не самореализация? Нет, сидят наши многодетные мамочки и плачут, что они не самореализовались, что они там не работают, что они бездельницы, что они не зарабатывают. Я когда вас слушаю, у меня просто вот волосы встают, думаю, боже, бедные девочки. Ну, вот она настроена на карьеру. Сначала все получается, что сил много, здоровья много, биологический возраст как раз нам большие свершения. И вот она эту карьеру делает, молодая, красивая, одевается, там, выходит, отдает все свои силы этой карьере, а вечером уже вот любимому человеку ничего не остается. Все, она полностью растратилась. И ей надо обязательно задуматься, а я вот это растрачиваю, я что? Я улучшаю, там, не знаю, общество, да, я, ну, может, служение какое-то, да, может быть, там она какая-то невероятная, там, я даже не знаю, какое служение такое великое, да, там, может быть, она какую-то карьеру серьезную делает, но, опять же, что это про деньги, это карьера, про гордость, да, про социальный статус, что я хочу кому доказать. Может быть, вот я говорил про деструктивные семьи, очень часто карьерные девочки бывают в семьях, где вот очень все было плохо, ребенок с детства на себя берет уже вот эту роль взрослого, потому что там, ну, например, папа напился, и надо быстренько, пока он пьяный, лежит, денежки забрать, он зарплату получит, потому что он их пропьет или потеряет. И ребенок уже эти денежки быстро у папы достает и потихонечку прячет, чтобы хлеб потом покупать на эти денежки. И такая девочка может вырасти потом такой заботушкой, да, и у нее на плечах вот этот папа, которого надо реабилитировать, которого надо там кодировать, еще что-то с ним делать, там мама какая-нибудь, которую надо лечить, которая, ой, доченька, я не знаю как, ну ты же у нас все умеешь, ну ты же все знаешь. И вот эта доченька молодец, там пятерки получила, карьеру сделала, содержит там какого-нибудь еще пьющего брата, там и так далее. Вот это ее жизнь. И у нее как бы, а где ей свою семью строить? У нее нет на это сил. Она полностью занимается другими людьми. И вот тут ей надо выбрать, что я что хочу. Я хочу семью, я хочу отношений. Может, мне не надо вот прям такую серьезную карьеру делать. Может быть, мне надо поискать работу, где я все-таки не буду выгорать до такой степени. Или я все-таки буду брать какие-то выходные, где я там... Ну, то есть я не вижу ситуаций, где вот оправдана женская полностью профессиональная деятельность. Вот только профессиональная и все, больше ничего. Вот я не представляю себе такую женщину. Есть только это не игуменья в монастыре, вот честно. Вот, ну, это не совсем профессионал уже, да, это все-таки служение уже такое духовное. А вот так вот в карьерах каких-то, ну вот, ну кто, даже если женщина-хирург какой-то, не знаю, там, заведующий большой больницей, да, ну кто там может быть женщина в служении в таком? Все-таки, мне кажется, важно для женщины в начале, вот до 30, создать семью, в идеале родить хотя бы 2-3 детей, пока ты здоровая, пока у тебя есть физическая, биологическая способность. Потому что потом, после 30, да, мы всех рожаем, сейчас до 50 всех рожают, но это уже все-таки, ну, такое насилие над природой. Все-таки надо начинать вовремя. 20-30 лет, вот 10 лет, это важные годы, чтобы 2-3 детей родить, а то и 5, да, там проблем нету. Но хотя бы заложить фундамент, чтобы ваш организм уже понимал, что такое роды, беременность. Тогда вы самореализовались уже как мама, а карьера никуда от вас не денется. Мы вступаем в мир, который интенсивно стареет. Поэтому карьера будет уже до 60, до 70, потому что рынок труда не насыщен, работников не хватает, сейчас будут работников держать подолгу. Современные люди, как бы вот молодежь, менее компетентна, да, люди с возрастом, вот возрастные, да, 40+, у них лучше образование, они более такие, ну, больше у них умений всяких удивительных, да, там больше опыта. И они очень хорошие работники будут, не пугайтесь этого, вы успеете побыть, свою карьеру сделать и после 40. Вот я пример живой, я сижу вот в этом кресле, я всю свою карьеру как бы в 50+ начала, и, слава тебе, Господи, все получилось. С Божьей помощью. Поэтому вот прям осторожно, не спешите, девочки мои любимые, молодые, красивые. Найдите мужей себе, выделяйте вечер, чтобы вы не падали уже. Как бы, потому что кому вы эту силу-то отдали? Корпорации? Бизнесу? Кто-то заработал на том, что вы ему все силы отдали? Ну и чего? А вам тогда что остается, понимаешь? То есть тут очень важно вот эту ценность семьи, любви и своей личной жизни ставить выше, чем ценность вот этой карьеры. Потому что девочки по молодости, у них просто нет опыта, что карьерная ценность не даст тебе ничего, кроме выгорания после, там, какая бы ни была удачная карьера, какие бы ни были какие-то великие свершения, там и квартиры все женщины зарабатывают, и там председателями банков там становятся, еще что-то. Ну, не дает им это прямо, вот, знаете, такого успеха, вершины успеха. Или она какая-то вот полностью в каком-то своем эгоизме, да, она вот как-то закукливается, да, вот я, моя карьера и все. Ну, благотворительность, если только потом ей заниматься. Ну, как не сильная такая завидная судьба, честно говоря.
Слушай, ну, пока мы далеко не ушли от этой темы, смотри, у нас выходит семейный час по субботам на радио «Вера», и батюшки, которые приходят и замечательно рассказывают, какие-то подсвечивают, да, стороны семейной жизни, говорят о том, что любовь – это глагол, что вот ты вкладываешь в человека свою любовь, свое время, свои силы, и от этого любовь разгорается больше. Вот в нашей паре, о которой мы говорим, мужчина, который старается вкладываться в отношения и считает, что это его служение, вот даже это христианская позиция, но как ему объяснить вот то, что ты сейчас рассказала?
Я ему бы просто объяснила. Вот смотрите, вот вкладывание сил, да, давай сравним это. Я просто всегда люблю такие, знаешь, понятные, наглядные примеры. Угу. Вот я переключаю всегда на профессионализм, на какую-то экономическую штуку, потому что это как вот не зря Господь притчами говорил, да, экономическими вот этими, да, там, меры зерна, мука, там, или там притча там о каком-то управителе и так далее. То есть это вот на этих примерах людям понятно. Экономика – штука близкая каждому. И там получается вот какая история. То есть ты хочешь вложить свои силы, свою энергию, свою заботу, свое все, да, финансы, ну, мужчина, да, вот он ухаживает за женщиной. Это можно сравнить с инвестициями. Я инвестирую свои ресурсы в отношения с человеком. Можем мы это назвать? Можем. Можем сказать, что я инвестирую в предприятие, вот под названием «семья». И я всегда говорю, вот я, например, женщина, когда ищет пару, я говорю, ты ищешь генерального директора для компании и соучредителя. Только так. Поэтому ты не бежишь на каждое свидание и говоришь, о, это он. Нет. Ты говоришь, так, тестирование, так, а вот этот конкурс, а вот этот, возьми любую сказку, что там было. Там этого кандидата все время проверяли. Такое сделай задание и так далее. И тут то же самое. Если я вот мужчина, да, я инвестирую в отношения с женщиной, я должен увидеть, эта женщина, что может внести в нашу семью. Вот она сделает хорошую карьеру. Значит, она может финансово как-то поучаствовать, но уже не будет сил и времени, да, у нее. Угу. И в плюс, если она уйдет рожать, то там как бы вопросики, да, что, как она готова рожать-то, или она будет по карьере скучать. Хотя есть женщины, которые с огромным удовольствием уходят в декрет, и очень сложно из этого декрета их потом на работу отправить. Такое тоже бывает. То есть вы должны посмотреть на вторую сторону этого договора. И глупо вкладываться, ну, например, ну, вряд ли вы будете вкладываться, например, на вулкане что-то строить, правда? Вы, ну, как бы очевидно, да, что рано или поздно будет извержение вулкана, и все, что вы построите, даже если вы огромный ресурс туда вложите, оно как бы сгорит. Вот тут то же самое. Смотрите, с кем вы, как бы, кого выбираете. И ищите не по бабочкам в животе, не вот этому, ах, я его люблю, ах, это мой человек. Вот это, пожалуйста, не надо. Это мы физическо, как бы нас обманывает наша физиология, потому что биохимия, эндорфины, сейчас все уже умные, начитались. Это просто приход там дофамина, окситоцина, и как бы все. И, к сожалению, это только вот так. Да, есть какие-то чувства, что это моя жена, это вот мое будущее, но тоже будьте крайне осторожным. Это может быть и прелесть, вы можете обмануться. Вам может показаться, что это тот самый человек, а это не тот. Он просто выглядит как тот, да, а на самом деле это не он. Поэтому тут вот надо внимательно, спокойно подходить. Раньше мне бабушка рассказывала, моя деревенская мудрая бабушка, царствие небесное, она говорила так, что когда были вот эти вот у вас товары, у нас купец, да, вот это как бы засылали же сватов и так далее, да, там же всегда, она говорила, называли разбирать родову. Вот такое было выражение, разбирать родову.
То разбирать садили, родову.
Да. Ага. Родню. Ну, я немножко такой деревенский, ага, не сибирский, ага, такой этот сленг, да. Она говорила, сажали стариков, которые хорошо знали оба семьи, и они разбирались и говорили, так, а вот в этой семье там вот эти были там, пели хорошо, а вот эти вот работники были хорошие, а вот здесь вот очень хозяйки хорошие. Потом они еще говорили, они не знали слова генетика, но они говорили, вот там были темненькие, будут темненький ребенок, не ревнуй, это вот по той ветке вот у нас татары были, да, и так далее. То есть даже вплоть до таких вещей предупреждали старики, чтобы у молодежи не было потом действительно ну, переживаний, что там кто-то кому-то изменил там и так далее. Вот это предупреждали прям по роду, что вот там вот цыгане были, а вот там у нас темненькие были. Не то, что плохие или хорошие, а генетика, да, что там два голубоглазых, родился черноглазый, что с этим делать, да? Хотя там, не знаю, там уравнение Менделя, там, как там, кто там от кого рождается, но тем не менее все бывает. И вот это понимание, кто с кем вступает в брак и зачем, раньше был очень прагматичный подход. В 19 веке приданное, да, жених, сколько дали, помнишь, женитьба, там, Бальзаминова, еще кто-то, сколько за кого там подушек дают, это смешно нам смотреть, но тем не менее, мир не свободен современно от этого. И сейчас мы получаем двух молодых людей, которые, к огромному моему сожалению, что они делают? Они говорят, сейчас мы ипотеку, сейчас мы заработаем, сейчас мы карьеру, а вот к 30+, мы наконец-то свадьбу и наконец-то там кого-то себе родим. А так не получается, потому что 10 лет предохранения заканчивается тем, что бесплодная пара. Потому что 10 лет организму женскому говорили, не надо детей, не надо детей. Всячески там биологически, химически предупреждали рождение. Да? И психологически она же боится. У нее же карьера, у нее же там другие планы. Она же хочет попутешествовать по всему миру. Какие дети? Они мне будут мешать. И дальше в 30 лет она сталкивается. Ну ладно, я готова, давай наконец-то заведем детей. Они не заводятся. Вот это то, что я вижу постоянно сейчас. Поэтому тут очень разумный, прагматичный, здоровый подход. Но, знаете, с таким с доверием Богу. Господи, помоги, управь, пусть это будет мой человек, да, дай мне увидеть его, вот какой он, да, подходит мне, не подходит, там. Ну, копаться тоже долго не надо, вот это переборы, вот это такой жених, не такой, это тоже, конечно, докопаться можно там. Ну, доверие Богу должно быть, но и полное безрассудство тоже я не приветствую. Вот как есть некоторые, ах, вот мне показалось, она там, ну и что ж тебе показалось? Ну, проверь ее, как она готовит хотя бы, там, как она убирается там, и так далее. Потом не предъявляй ей вот этих вещей. Я вот знаю одну пару, они очень давно счастливо живут, у них там несколько детей, все хорошо, прекрасный брак. Но когда они знакомились, он пришел в гости, его принимали там, ну, родители там, и так далее. Он приходит и говорит, слушай, там полная раковина посуды немытой. В доме три женщины и мужчина, и посуда не мыта. Я говорю, ну, ты должен быть готов к тому, что она никогда не будет мыта в твоем. Купи посудомойку и не спрашивай с нее за посуду. Он говорит, ну, я же могу ее приучить? Я говорю, нет. Если девочка выросла в доме, где посуда в раковине лежит и не принято ее мыть за собой, значит, ты как бы, ну, ничего, ты с этим не пойдешь, принимай как есть. Ну, он себе может позволить домработницу этот человек, поэтому как бы... Хотя его периодически, когда они поженились, его прямо это раздражало, посуду, потому что он из семьи, где там чашку нельзя было оставить, там был ор сразу. Вот, поэтому вот как бы вот такие вещи, их надо прям сразу видеть и как бы не ругаться из-за этого.
Ох... Напомню, что сегодня с нами и с вами Евгения Ульева, психолог, богослов, мама восьмерых детей и бабушка девятерых внуков. У микрофона Анна Леонтьева. Продолжим этот очень полезный разговор через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях Евгения Ульева, психолог, богослов, мама восьмерых детей, бабушка девятерых внуков. У микрофона Анна Леонтьева. Видишь, наш разговор про служение, немножко он, ну так это, сделал крюк.
Внезапно, значит, надо об этом поговорить.
Сделал крюк в сторону, как бы это сказать-то в первой части, в сторону вот действительно выбора спутника жизни, да? А это очень важная информация.
Очень много от этого зависит. Очень. Это правда. Мы служим
семье. Кому служить?
Ну, мы служим семье. Вот где наш основной фронт служения? Это семья. Мы служим друг другу и собой, да, своими силами, своим там родители, детям. Детей тоже надо приучать к этому. Это тоже очень важный момент. Современные дети не приучены к тому, что они должны в доме тоже служить друг другу. Вот эти тяготы друг другу носить и так далее. Это надо приучать прям детей специально, педагогические приемы всякие. Потому что почему-то у родителей такая история, что как будто само это должно получиться.
Но как будто у нас такая история, что как будто мы служим, да, и потом... обижаемся, что не помнили, как мы уставали, как мы все это делали.
Вот я хочу родителей предупредить, потому что есть такая действительно теория, мысль, да, такая, что я сейчас буду всем служить, а вот дети посмотрят, какая я молодец, да. И тоже такие будут. Нет, моя золотая, так не работает. Дети это воспринимают потребительски. То есть они маму принимают как этот обслуживающий персонал, какой-то, знаете, какие-то гномики, которые помыли всю посуду, там все убрали и так далее. Да?
Она сама помылась,
она сама всего. Помылась, в холодильнике сами продукты появились там и так далее. Вот тут это 100% дети не понимают, и детей надо прям с детства приучать. Помыть, убрать, смотри, обращать их внимание, что смотри, вот мы моем чашки, да, там какую-нибудь маленькую выделить, да, просто они сначала, вот годик, два, три, у ребенка очень включен вот этот момент подражательный, он хочет это сделать, но поскольку он плохо это делает, мы говорим, не трогай, отойди, ты разольешь, разобьешь, и плохо, а тут, конечно, надо проявить терпение, купите какую-нибудь пластиковую, у меня у детей была пластмассовая вот эта посудка разноцветная, потому что это билось беспрерывно, фарфор, да, я заменила на небьющиеся, чашечки, там вот это небьющиеся мисочки, мыли, знали, там какой-то тазик какой-нибудь, там я тоже хочу, стульчик подставил, хорошо. Да, может, он не очень хорошо это помыл, неважно, он запоминает просто порядок действий, что если я поел, должна быть помыта после меня посуда, и я это делаю. Это вот важный момент, тогда и маме все помогают. Мама включает девочек, там, мальчиков в помощь. Это прямо отдельный педагогический такой процесс. И тогда мы учим детей служить друг другу. Служению, вот мы научаем их вот этим очень важный момент. Это прям отдельно надо сейчас выделять время, силы, не английский, французский, там, и развивашки, и там, и какие-то еще там что-то там учат, Причем я спрашиваю, а зачем? Она говорит, ну вот у нас все ходят на развивашки. Я говорю, прекрасно, развивашки, у вас вот посуда, раковина, там, тряпочка, веник, пылесос, развивашки отличные. Включил, выключил, вытер, отжал, мыло там, понимаете, огромное количество развивается функция у ребенка, там мелкая моторика развивается прекрасно и так далее. Потому что современные дети, то, что я вижу постоянно, какой-то невероятный деструктив постоянно. То есть они с рождения, маленькие дети, разбивают, разливают, и что-то такое происходит, не было такого раньше. Они прям крушат все. Вот они какие-то с каким-то невероятно разрушительным потенциалом. То есть на минуту мама отворачивается, и все разбито, разлито. И, вот, и ребенок посередине этого стоит, такой улыбается, какой я молодец, смотри, как здорово. Как, простите, сравню это с собачками и кошками. Вот есть животные, которые вот, хулиганят, которые будут ронять, бросать. А есть животные, которые никогда так не будут делать, которые аккуратные, которые никогда не уронят. Да? То есть кто-то приучен, кто-то не приучен. Вот дети тоже их надо приучать. Само не получается. И мы учим служить ребенка с детства. Потому что в подростковом возрасте, когда вы приходите в неубранную комнату, бесполезно говорить, встань, как тебе не стыдно, у тебя такой бардак. Он привык что-то само, кто-то когда-то... Ну, то есть он приходил и в комнате... наводился порядок. Все ездим в путешествие, всем нам приятно прийти в номер, который кто-то прекрасно убрал. Вы повесили табличку, уберитесь, да, приходите, у вас уже все, постельки застелили, там, все там, помыли посуду, и вот вы заходите в номер. Вот дети выросли ваши в такой гостинице. И не удивляйтесь, что потом они к этому дому относятся как к гостинице, где надо просто, ну, бросить полотенце на пол, сохраним природу, да, как нам пишут. Если вам не нужно полотенце, бросьте на пол, мы его поймем, что его надо поменять. Вот они сейчас то же самое делают. вот, а Рейли говорит, как это, чё, почему все валяется? Понимаете, вот приучаем. И тогда мы получим человека, который видит, который включен. У меня такая история была в школе. У моих детей, когда они учились, у нас было, ну, много многодетных, естественно, православная школа, и вот у нас, ну, таких, как мы, конечно, многодетных, там еще одна была семья, вот у нас было 8 детей, у них было 8 детей. И мне педагог потом говорила, ну, там, естественно, были чаепития вот эти детские, да, там, принесите сладости, там, чаепитие, там, детки, чай заварим, ну, какой-нибудь там день рождения отмечать, еще какие-то праздники. И мне педагог говорил, он говорит, вот две девочки из всего класса помоют и уберут посуду, это вот твоя и вот из старой, из этой семьи, 8. Говорит, остальные садятся, смотрят на эту чашку, выпивают и сидят дальше, как будто так и должно быть. Учительница была поражена, она говорит, вот только две девочки заняты тем, что это вот...
Но это, кстати, всегда вот в коллективе детском какой-нибудь найдутся две девочки... Ну,
это приучение, но они потому что старше. Там моя была, там, ну, она не самая старшая, но и там тоже девочка тоже, они там третьи по счету оба, ну, включены в большую семью, они уже это видят, и они прям видят, а чашку помыть, да, сделать, налить, сделать. То есть у них это нет с этим проблем. Они служат, причем с удовольствием. Если ребенок с детства привык, он получает радость, потому что от служения мы должны получать радость. Если вы
вот это важное очень
замечание. Если вы в служении выгораете, если вы, у вас накапливается раздражение, злость, обида, меня не ценят, значит, притормаживайте, выключайте. То есть пора передохнуть. Батарейка села, заряд мало. Вы уже вот это... Знаете, у батареек есть такая красивая штучка. Красный, желтый, зеленый, да? Значит, вы уже или в желтой зоне, или в красной. Раз уже у вас батареечка садится, значит, вы должны, как взрослый человек, о себе позаботиться, выспаться, подумать, да, немножко притормозить свое служение. Да, может быть, все привыкли, что вы там убираетесь или моетесь, но иногда, знаете, иногда надо вот как бы оставить всех в том, что есть, чтобы люди увидели, что вообще-то это вы делаете, а вообще-то вы устали, да, и так далее. Маме тоже важно многодетной все время говорить, я устала, я полежу, сидите тихо, мама сейчас отдохнет. Вот это тоже важный момент включения, что мама может устать, мама может заболеть, и маму надо в этот момент поддержать и помочь, там, ну, помыть эту же самую посуду или приготовить какую-то еду там элементарно. Вот это очень важный момент в служении. Потом волонтеры мои любимые, ненаглядные, которые постоянно выгорают. Тоже мои золотые. Если вы очень устали, значит, надо остановиться, притормаживайте. То есть нету задачи выгореть дотла. Это всегда от лукавого. Это вот мой любимый Паисий Святогорец, который говорил, дьявол наш соработник. Мы направо, он у нас еще правее, мы налево, у нас еще левее. То есть тот, кто ленится, ничего не делает, ему говорят, ну ладно, полежи, без тебя все сделаю, да? А кто такой, молодец, сейчас я все вымою, он ухандокивается до вот просто, до того, что он просто падает без сил. Как правило, очень сильно запущенное здоровье уже бывает. То есть люди не обращают внимания, что они там, ну, не хватает каких-то, например, там, того же железа, еще что-то, слабость какая-то сильная. Или есть такая история, что я могу отдохнуть, только если я заболел. Угу. У меня температура 40, ну, я могу полежать. Если 38, все, побежал уже куда-то, да. Поэтому тут тоже так старайтесь отдыхать и разумно планировать свою деятельность. В этом нет никакого греха. Нету точно, абсолютно нету. Нигде не написано в Евангелии, там, умри, но сделай. Там нет такого вообще, понимаете? Да, там надо служить. Но даже Христос, если возьмете Евангелие, он уходил один помолиться, да. Толпы народу, он там по Генесаретскому озеру, да, там в ночи шел и так далее. То есть он уединялся, он отдыхал. У него были эти периоды, когда он уходил от всех и был, или там с тремя учениками, или еще где-то. Он не шел, давайте я вот сейчас все раздам без остатка.
Ну вот это очень важная фраза, которую ты сказала, о том, что служение, если оно правильно как бы идет, да, по-божески, да, вот как заповедано, то оно должно приносить радость.
Духовно, и конечно. Благодать тебя покрывает, да. И ты радостный, у тебя есть этот потенциал. Если ты уже, говорю, вот сидишь в озлоблении, в усталости, в негативе, и в чувстве, что да что ж такое-то, сколько ж можно уже, все, останавливайся, все, тебе надо затормозить, притормозить и как-то вот оглядеться, кто еще может тебе помочь, и надо ли делать то, что ты делаешь, да, то есть это ничего страшного, это нормально абсолютно.
Ты знаешь, я знаю вот тоже для конкретного примера, я знаю одну семью, где папа служит, да, служит семье, но он полностью работает вот на семью и на то, чтобы у всех все было очень хорошо. И удивительное дело, во-первых, дети абсолютно не ну, как-то не видят, что ли, этого. Ну, со стороны ты увидишь...
Неблагодарно.
Да, со стороны ты видишь больше. Да, периодически накапливается вот это чувство гнева, потому что, ну, чем больше дети получают, тем естественнее им кажется, что вот, не знаю, на такси нужно ездить там в школу.
Да, хотя да, да, это вот все правильно ты говоришь. Но я не виню в этом детей. Я считаю, что
тоже.
Это родитель должен увидеть, ага. что я, ну, как бы избыточно даю ребенку, угу. да, то есть ребенок не должен, у ребенка должен быть хороший стресс обязательно, у него должны быть какие-то трудности, у него обязательно должны быть дефициты. Это очень важный момент воспитания, что он не получает того, что он хочет. Это важно прям.
Ну да, потому что вот буквально слова отца семейства, он говорит, что вроде я все делаю, а все несчастны постоянно. Понимаешь, вот ты сказала слово «радость» и «служение», тут получается, что отсутствует компонент радости, и это показатель того, что что-то пошло не так.
Ну, папа такой у них, конечно, молодец, но он как раз вот попал в ловушку спасательства вот такого. Это классическое спасательство. Это вот я спасатель, я сейчас всех осчастливлю. Может быть, как раз история про заслуживание вот этой любви, что сейчас я всем все сделаю, и меня будут любить наконец-то. А то, что рядом растут потребители неблагодарные, это вот прям один из важнейших пунктов, который я прям призываю всех, приучайте детей к благодарности. Не просто спасибо большое, это формально, да, скажи спасибо, поспасибо, да. А момент благодарности, он взращивается внутри семьи, то есть это задача мамы, мне кажется, да, что она должна говорить, папа заработал, папа устал, смотрите, папа сколько для вас делает, а что мы папе сделали, а может быть, мы ему хотя бы там вот, ну, поздравление напишем, а может быть, мы это сделаем, а вот папа, может быть, сейчас придет, мы порадуем его вот этим. То есть вот эту обратную включать связь, да, то есть это дорога с двусторонним движением, это не должно быть одностороннее движение, да, то есть если мы, вот я делаю, это получается, я только вкладываюсь, а там только потребляют. И мы получаем систему паразитов. Что такое паразит? Да? Он прицепляется к хозяину, к организму и высасывает ресурсы, ничего не отдавая обратно. Да? Это, между прочим, принцип раковых клеток. Вот онкология – это клетка-паразит, которая не отдает организму то, что она должна сделать. Она только потребляет. И она потом на себя перетягивает все. Она уже здоровым клеткам плохо, потому что все забирают больные клетки. И вот так тоже не должно быть точно. То есть вы не должны все детей вкладывать, все давать детям и так далее. Это неправильная позиция абсолютно. Детям нужно прям, знаете, очень все дозировано. Вот так же, как мы не едим в три горла все подряд, да, вот мы же не едим все-все-все, что мы видим, да, мы говорим, это там полезно, это белки, это жиры, это углеводы, на завтрак одно, там какие-то там посты, да, что такое пост, ограничения, я вот это не могу есть. У детей такие же должны быть посты и в еде. Для чего нужен пост детский? Ведь многие говорят, ну, зачем детям поститься, вырасти, но поститься? Он должен понимать, что вот есть периоды, когда я должен себя ограничить, что я вот могу это съесть, но я не съем. Я учу себя вот этому разумному, да, потреблению или какой-то жертве. Это же тоже жертва, да, какая-то Христа ради, что я вот этим пожертвую своим, там, не знаю, сластолюбием, там, еще чем-то чревоугодием. И деток надо этому учить, и самим учиться, потому что мы тоже не умеем правильно служить, и нам очень важно как раз там у мужа с женой тоже важный момент, вот подчеркну. Когда я сталкиваюсь с кризисом в семье, да, ко мне приходят на консультацию люди, с чем я сталкиваюсь? Неблагодарность в семье. Нету взаимного вот этого, знаете... Не выращен, это годами выращивается, знаете, вот как растение, вот мы растим, да, какие-нибудь деревья mm-hmm. хорошие, с самого маленького семечка, надо вырастить дерево благодарности, когда вы говорите, родной, спасибо тебе, вот я тебе так благодарна, вот ты знаешь, ты мне дал утром поспать, спасибо тебе, солнышко, я вот прям проснулась, Господи, слава Богу, что ты у меня есть. Вот эти слова благодарности постоянно должны быть, потому что это вообще прекрасное топливо для отношений, потому что мужчины, они просто, вот, они, у них так работает психика. Вот если ему все время говоришь, умница, молодец, спасибо, я тебе так благодарна, это просто, вы знаете, у него крылья вырастают.
Мне кажется, любит. Женщины тоже, Жень.
Ну, знаешь как, мужчины немножко вот более жесткие, более такие вот, ну, как бы это им не очень свойственно, вот это вот любимое, спасибо тебе за все. Они могут, но это редкие мужчины, это просто не совсем им свойственно. Они все-таки ребята такие более жесткие, более такие грубоватые. А вот девочка и женщина, да, и девочка, дочка, да, она должна говорить, папочка, спасибо, папа, я вижу. То есть я не просто спасибо, а я вижу, что ты для меня это делаешь, и я тебя благодарю за за это искренне. И вот эту благодарность, ее прям надо в себе взращивать внутри. Если вы недовольны своим мужем, попробуйте вот эти маленькие благодарности, ну вот оглянитесь, ну что-то он что-то делает. Даже если вот он просто как на диване лежит, как там просто памятник, да, неважно, что-то он делает, всегда есть хоть что-то. И вот начните с этого маленького. Спасибо тебе вот за это. Спасибо тебе вот за это. Я тебе вот тут благодарна, тут. И тогда вы потихонечку вот сдвинете его с этого дивана, потому что, ну, он рад это слышать, что я меня тут поблагодарить, тут.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами с вами Евгения Ульева, психолог, богослов, мама 8 детей и бабушка 9 внуков. Слушай, ну, очень в современном мире, это я уже, наверное, такое стариковское ворчание, очень сложно какие-то простые истины, вот ты говоришь про женскую благодарность, да, сейчас, очень сложно вспомнить, что вот нужно на самом деле делать. И у нас есть какие-то для этого все-таки евангельские примеры, да, вот мы говорим про жен мироносец. Вот я знаю, что ты ведешь какие-то и просветительские такие беседы, и у тебя есть социальные сети, где много-много подписчиков, и ты время от времени стараешься как богослов тоже там выступить. Вот жены мироносицы, они могут быть нам каким-то примером, вот как в идеале должны женщины служить?
Ну, это же наш любимый святый для девочек. Я вообще считаю, что мы все жены мироносицы. Вот я так дерзновенно себя причисляю к ним, и как бы женское служение христианское, да, женщины-христианки, мы жены мироносицы. Причем я люблю еще слово мироносицы не только про мира, да, которым помазывают, а мир, который мы должны нести в семью.
Да, да, такой вот по-русски это звучит
мне
прекрасно.
Мне очень это нравится, да, что мы еще мироносицы должны быть вот этот мир в семьях, благодать, благодарность, да, взращивается, конечно, женщинами. И если мы посмотрим на их биографии, да, мы ничего по них не знаем. Буквально какие-то отрывочные сведения, да, там несколько имен, очень мало причем имен, да, там буквально их там перечисляют, там, и другие с ними, да, там каких там других, а других их было много, потому что если мы возьмем деяния апостольские, послания, там все время какие-то жены, служившие имением, там вот эти жены, потому что трапезы же накрывались женщинами, да, там все, что там Марфа Мария, да, знаменитая эта история, что что-то Мария сидит, да, давай вот угощение-то давай делать, да, Марфа переживала и так далее. То есть это всегда были женщины, которые постоянно рядышком, как сказать, шли за Христом, потому что еще в какой-то степени это было более безопасно, потому что, ну, в древние времена женщина за человека не считалась. Ее как бы там сильно так и как бы в момент, почему мироносицы шли? Ну, потому что они в темноте там могли прийти, и как бы, ну, женщины, женщины, помазы, помазы, да? А апостолы как раз убоялись, потому что их могли наказать прям по-серьезному уже. Не этот ли был, да, как Петру говорит, ну, вот это он с ним ходил на заре, да? Ну, женщины как-то так их на них не сильно обращали, да? Там даже если мы говорим о евангельских вот этих историях про насыщение тысяч людей там, и не считая женщин и детей, да, там? Столько тысяч человек, да, там, их не учитывали при переписи, при всем, да. И дальше получается какая история, что вот это женское невидимое служение, оно очень невидимое, оно в современном мире очень обесценено. Вот вообще, то есть бедные наши женщины, мироносицы, жены, мамочки, да, я их очень всех люблю, но они абсолютно не ценят свой труд, вот это бесконечное мытье посуды, готовка, уборка и вот это вот служение семьи, оно обесценено абсолютно. То есть это никто не считает, что я такая молодец, служу всем в доме. Нет. Нет. Они сидят и говорят, ну, я же не работаю. Ну, я же, вот муж зарабатывает, а я же ничего не зарабатываю. Я говорю, дорогая моя, а сколько надо человек, чтобы тебя заменить? Вот ты завтра попадешь в больницу, значит, нам нужна няня, нам нужна там кухарка, там уборщица, да, там водитель, который делает. То есть, я говорю, ничего, там медсестра, которая их лечит. Говорю, ничего там, что там тебе 5 человек надо заменять.
Ты, как вот бы... это хорошая опция. Сколько человек нужно, чтобы тебя заменить?
И они не заменят тебя полноценно. Дети будут плакать, говорить, где мама? И не подходите ко мне, ты готовишь не так, и убираешь ты не так, да, и так далее. То есть ты все равно делаешь уникальное что-то, что никто не делает для твоей семьи, только ты это делаешь. Поэтому я, дорогие мамы, призываю, дорогие мои, не обесценивайте свой труд. Вы делаете очень много, вы мироносицы, вы служите семьям, и в современном мире, который уходит в одиночество, да, вот эти автономные люди, которые сами себе живут, доставки там и так далее, там не хотят жениться, ваш труд невероятно ценен. Невероятно. невероятно ценен, и то, что вы сохраняете семьи, любите, молитесь за всех, всех там ублажаете, успокаиваете, лечите, там утешаете, песенки поете колыбельные и сказки рассказываете. Умницы, красавицы, слава Богу. Современный мир этого лишен. А те, кто уже возрастные, да, жены мироносицы, вот как мы с тобой, да, мы уже бабушки, мы уже вот какой-то мудростью своей можем послужить, да, своими какими-то историями, кого-то успокоить, кого-то утешить, ну и вдохновить вот этих девочек молодых, что девчонки, выходите замуж, рожайте, не бойтесь и служите своей семье. Это перед Богом огромное служение, поверьте. Вы потом войдете в лик вот этих жен мироносиц, вы как свои, они же узнают, кто это наши, вот они мыли, убирали, точно наши девчонки.
Как хотелось бы.
Если ты там представитель какой-то корпорации, они скажут, ну, знаешь, ты там, мы таких не знаем. А вот эти наши все.
Какая хорошая информация.
Да.
Для мамочек.
Ну, там оно еще очень смиренное, это служение, потому что ты весь в каких-то, в каком-то там, в затрапезном виде все время, конечно. Ты же там моешь, убираешь. Там как-то не загордишься собой вот сильно, не получается. Ты потому что действительно вот этим служишь всем собой, своим здоровьем, своим там трудами. Ну, и слава Богу. А кто, так сказать, меня слушает и видит вокруг себя вот служащих таких прекрасных женщин, не забывайте их благодарить. Родная, спасибо тебе, солнышко мое любимое. Там, слава Богу, что у нас есть. Да? Потому что это жуткая история, если мама умирает в семье. Да? Вот у нас, вот мы как бы пережили вот этот период, да, когда там непонятно было, выживу я или нет. Но у меня вот подружки, которые приезжали, была в больнице, и они приезжали там помогать, там еще что-то. Они говорили, Жень, душа из дома ушла. Вот мертвый дом, все какие-то потерянные, как душа из дома ушла, ну как будто мертвый этот дом. Вот просто мама в больнице, да, вот и все. И такая душа как бы в каждом доме, вот каждая мамочка, каждая хозяюшка, там она это вносит, это тепло, любовь. Но отдыхайте, хозяюшки мои любимые, не выгорайте, не убивайтесь в этом служении, берите всех вместе, служите с детьми, со всеми вовлекайте в это служение, и тогда будет хорошо, радостно, весело и дружно. И никто не будет обижаться ни на кого. То есть вот этот хороший, здоровый баланс, да, мы не убиваемся, мы не одни единственные в мире. Я все время говорю, на консультации говорю, солнышко, снимай красный плащ, красные трусы Супермена, повесь на гвоздик и, пожалуйста, уже живи, вот, ну, дай другим тоже поучаствовать в этом служении. Ты не должна все одна делать.
Но мы с тобой, если мы говорим, что служение это все-таки, если оно правильное, то оно радость, то получается, что если мы только служим, а все остальные принимают, мы лишаем их этой радости.
Конечно, конечно, мы как бы, это получается какой-то, знаете, ну, это огромный дисбаланс, потому что если это, вот, например, делает домработница или нанятый работник, да, вот он приходит, убирается или приходит, готовит, он получает зарплату. Вот эту его работу он выбрал, это там я повар, да, я готовлю, я семейный повар, да, я прихожу в семью, готовлю, получаю свои денежки, радость от того, что я накормил людей, и пошел эти денежки тратить, да, и свою жизнь жить. А мама-то, она как бы, ну, у нее нет зарплаты. Помнишь, знаменитая вот эта прекрасная реклама, замечательная, кто-то сделал, когда собеседуют людей и говорят там, вы должны будете там 24/7, там не спать, там на вас будут, ну, вы мыть за всеми, убирать, там то все. Они говорят там, а отпуск? Нет, отпуска нет, 365 дней в году, а зарплата? А зарплаты вообще не будет. И они такие, как это, что за работа? А это работа мамы. Помнишь, вот такой прекрасный ролик, мне очень понравился. Я думаю, да-да-да. Это вот 365 дней в году, 24/7, такой бесконечный. Потому что мамочка засыпает с мыслями о доме, о детях, да, и просыпается с этими же мыслями. Поэтому тут очень важно вовлекать всех в это служение. Дайте другим тоже послужить. Не берите все на себя. Не жадничайте.
Женечка, скажи, пожалуйста, а вот напоследок такой вопрос. В нас очень много, во многих из нас, я тут себя, наверное, имею в виду больше всего, очень много чувства вины. И вот бывает, что ты просто из чувства вины, ну, ты виноват во всем, на самом деле, во всем, что произошло плохого там с детьми, с семьей. И вот это чувство вины, она как раз подвигает к такому служению, знаешь, вот на износ, на износ, да. Вот как
с
этим работать?
А потому что это ложное чувство вины, потому что есть вина мнимая, а есть вина настоящая. Вот настоящая вина – это я реально виноват перед кем-то, и я могу это исправить или как-то попытаться компенсировать и так далее. Да, вот я, например, я разбила, там, не знаю, сервиз твой. виновата, да, куплю тебе новый или там как-то скомпенсирую. Вот это вина. А вина просто, что я что-то там не доделала, недостаточно меня, это такое, вот опять же, ты из деструктивного детства все эти истории, это вот эти ложные чувства, их не надо на них обращать внимание. Тут надо постоянно себе говорить, как Бог дал, так и хорошо. Вот я сегодня смогла столько, ну и слава Богу, потому что Бог дает сил на один день. На один день. Довольно mm-hmm. забота о дне сегодняшнем. Точно. Завтрашний сам о себе позаботится. Вот будьте крайне осторожны. Не надо на годы вперед все всем предусмотреть, сделать, продумать не надо. Не делайте работу Бога. Делайте только вот сегодня ваша работа, сегодня здесь и сейчас. Я вот все сделала. Обязательно посмотрела и сказала, и сказал он, что это хорошо. Господь сотворил и сказал, что это хорошо. Вот будьте так вот, как Господь, скажите, ой, я сегодня это сделала, слава Богу. Вот я сегодня вымыла 3 чашки, слава тебе, Господи, сказал, какие хорошие чашки. Не надо смотреть на 4 невымытых, посмотрите на 3 вымытых. Понимаете, да, то есть очень важно, не обесценивайте свой труд. Вот это путь к выгоранию. Потому что я 1 000 000 дел сделала, но 1 001 у меня не доделан. Все, я плохая девочка. Не надо, это неправильно. Будьте такими, знаете, как сказать, благодарными Богу за то, что у вас есть такие возможности, но и не пытайтесь быть Господом Богом, который вот все за всех решит, все всем сделает и всю работу за всех переделает. Давайте пространство другим. Не надо вот своим служением все заполнять, это неправильно.
Ну что ж, давай на этом, наверное, закончим наш сегодняшний разговор, потому что вот очень важные мысли прозвучали о том, что если служение – это радость, то дайте другим тоже эту радость.
Конечно, обязательно.
Да, не и жадничай, не обесценивайте не жадничай, свой труд.
Не бери, не будь Марфой бесконечной, понимаете? Немножко Марии надо побыть, это тоже важно.
Мне тоже важна была вот твоя мысль, которую ты сказал, что все-таки главное служение – это служение семье, потому что она сейчас... Ну, не очевидно.
А это сейчас просто мир без этого, ну, он погибнет просто без семьи. Понимаете, просто, ну что, атомная жизнь одиноких людей. Все, вымирание. Других нет вариантов.
Спасибо тебе огромное. Напомню, что сегодня мы с радостью принимали Евгению Ульеву, психолога, богослова, маму 8 детей, бабушку 9 внуков. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо, Женечка.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».